Будем здоровы!
Уважаемые слушатели, с 27 октября по 2 ноября в Иркутской области проходит неделя борьбы с инсультом в честь Всемирного дня борьбы с инсультом, который отмечается 29 октября. В нашей студии главный внештатный специалист, невролог Министерства здравоохранения Иркутской области, ассистент кафедры неврологии и нейрохирургии Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования, филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Министерства здравоохранения Российской Федерации, Наталья Леонидовна Бурдуковская.
Добрый день, жители города Иркутска и Иркутской области. Я сегодня представляю врачей-неврологов нашей области и хочу вам рассказать об одном достаточно сложном заболевании, которое встречается очень часто, не только в нашей области, но и в мире в целом, это инсульт. У вас может возникнуть опасение, зачем вам, обычным людям, знать, что такое инсульт, каковы его основные симптомы, как проводится его лечение. Потому что вы знаете, что существует достаточное количество профильных учреждений, где пациенты находятся на лечении по поводу этого заболевания. И, естественно, у вас может возникнуть вопрос, стоит ли тратить ваше время на получение каких-то непрофессиональных знаний. И от имени своих коллег и от себя лично я хочу вас убедить, что эти знания обычным людям получать стоит. Потому что инсульт – это такое заболевание, которое может случиться с каждым человеком, независимо от его возраста, независимо от его профессии, независимо, где он живет, в какой территории, в какой стране. Кроме того, инсульт как заболевание острое может случиться в любом месте. Оно может случиться дома, оно может случиться в окружении родственников дома, оно может случиться с пожилым пациентом или пациентом трудоспособного возраста дома, когда никого нет. Оно может случиться на улице, оно может случиться в общественном транспорте. И от того, как мы все будем реагировать в этой ситуации, порой зависит жизнь любого человека. Что такое статистическая информация, которая касается распространенности этого заболевания? В мире ежегодно встречается 10-12 миллионов случаев инсульта. В России ежегодно, это данные 2018 года, но ситуация особо не меняется за последние годы, встречается 450 случаев инсульта. Это можно представить такую массу заболевших, как сравнить, если население городов Ангарска и Братска одномоментно заболеют. Кроме того, если перевести количество заболевших в год на численность населения России, то получится, что инсульт в России поражает в среднем 1232 человека в день, 51 человек в час и 1 человек в течение полутора минут. В 2024 году в Иркутской области случилось 8271 случай острого нарушения мозгового кровообращения. Из них 7868 случаев инсульта, то есть 22 инсульта в день на территории нашей области. И эта ситуация не имеет большую тенденцию к снижению. О том, как распознать инсульт, почему важно быстро вызвать скорую помощь и как проходит лечение пациентов в современных условиях, мы сегодня с вами и поговорим. Немного хотела рассказать о строении мозга, потому что вы понимаете, что инсульт – это заболевание нервной системы, прежде всего головного мозга. Головной мозг состоит из двух полушарий – ствола мозга и мозжечка. Полушария головного мозга являются центром нервной системы, отвечающим за движение всех частей нашего тела, чувствительность, за возможность говорить, воспринимать речь других, понимать речь других, а также писать, читать, узнавать лица близких и друзей и выполнять множество других важных функций. Каждая из этих функций расположена на определенном участке головного мозга. Кроме того, Ствол головного мозга отвечает за координацию всех центров, посредством которых осуществляется жизнь человека, дыхание, кровообращение. И поэтому поражение ствола головного мозга является тоже очень важным и несет в себе достаточно много сложностей. Если при повреждении больших полушарий мозга и мозжечка возможна ситуация, когда у человека не будут наблюдаться никаких неврологических нарушений, то, учитывая очень плотное и концентрированное расположение всех важнейших структур и нервных проводников в стволе головного мозга, его поражение всегда характеризуется проявлением неврологических симптомов достаточно тяжелого характера. Наш мозг устроен так, что левое полушарие отвечает за правую половину тела, а правое полушарие отвечает за левую половину тела. Головной мозг очень избирателен в питании и потребляет для получения энергии исключительно глюкозу. При этом из своих запасов глюкозы он не имеет и очень сильно зависит от системы доставки глюкозы с кровью. Нарушение доставки глюкозы даже на несколько минут может привести к гибели вещества головного мозга. Обычно это обозначается как понятие инфаркт мозга. Питательные вещества с кровью поступают в головной мозг по четырем основным артериям, двум сонным и двум позвоночным. Эти крупные артерии на основании мозга соединяются между собой в кольцо, которое носит название «Велизиев круг», и обеспечивают непрерывный кровоток. Для полноценной работы мозг должен получать адекватное кровоснабжение. Через него должно проходить строго определенное количество крови, которое подсчитано учеными – 45-65 мл в минуту на 100 грамм мозга. Если нарушается приток крови, этот показатель снижается до 10 мл, наступает необратимое повреждение – то, о чем мы с вами говорили, инсульт в форме инфаркта мозга. При полном прекращении поступления крови в мозг по всем артериям, например, при остановке сердца, необратимые изменения развиваются в течение 6-8 минут. Таким образом, проблемы, ведущие к заболеваниям мозга, в том числе к инсульту, могут касаться системы доставки артерий головного мозга и системы утилизации вен головного мозга, различают артериальные тромбозы с развитием инсульта и венозные инсульты, но артериальных тромбозов с развитием инсульта намного больше, чем венозных инсультов. Что такое инсульт и как его распознать? В английском языке слово обозначает удар, строк. Да и в русском языке вы очень часто встречаете и в литературе, и в обычной жизни, когда инсульт называют ударом. Ну, есть такое расхожее выражение «удар хватил». Это слово очень хорошо отражает саму суть заболевания, его внезапность и силу. Если перевести в область медицинской науки, то упрощенно, тем не менее, достаточно верно будет звучать так. Инсульт – это острое нарушение мозгового кровообращения, сопровождаемое появлением неврологических симптомов, которые длятся более 24 часов. И, уважаемые граждане, если у вас были родственники, знакомые, у которых случился инсульт, и вы общались с медицинским персоналом, получали информацию, то всегда это определение врач рассказывает, что это заболевание, которое наступает остро, проявляется рядом неврологических симптомов, но при этом они длятся более 24 часов. Это все нужно для того, чтобы правильно сформулировать диагноз. Как обычно это выглядит? Здесь три основных ключевых момента. Острое начало, то есть инсульт как заболевание развивается внезапно. Симптомы при инсульте развиваются внезапно и быстро. Это могут быть мгновения при кровоизлиянии в мозг или закупорке мозгового сосуда крупным тромбом. В других случаях симптоматика появляется остро, но не всегда очень выражена в начале и постепенно нарастает с течением минут или даже часов. Например, одной из таких достаточно известных ситуаций. У человека Остро возникла легкая слабость в руке, и в течение нескольких часов, обычно 3-4, она снизилась до полного отсутствия движений в конечности, то есть возник паралич. Что такое неврологические симптомы? Мы уже с вами говорили об устройстве нашего мозга, что все его отделы и структуры выполняют те или иные важные функции, поэтому симптоматика при инсульте будет определяться местом поражения головного мозга. Наиболее часто поражаются сосуды бассейна среднемозговой артерии. В бассейн среднемозговой артерии происходит кровоснабжение строго определенных зон головного мозга, поэтому и симптомы будут складываться из следующих проявлений. Слабость в одной руке или ноге, слева или справа. Нарушение чувствительности в руке или в ноге. Асимметрия лица. Лицо становится асимметричным за счет нижней половины лица. Один из уголков рта опущен, щека при этом порусит, особенно если попросить надуть щеки. Нарушение речи. При инсульте его вызывает поражение разных структур, поэтому и сами нарушения могут быть различными. При этом человек может перестать говорить, он может говорить нечленораздельно, непонятно, либо он плохо понимает или совсем не понимает ту речь, к которой вы к нему обращаетесь. Кроме того, встречаются еще и симптомы, разобраться в появлении которых и установить точный диагноз наряду с острым началом и появлением ситуации на фоне сосудистого страдания могут такие симптомы, как резко возникшее двоение в глазах, слепота на один или на оба глаза, выпадение полей зрения, тошнота, рвота. Кроме того, очень часто пациенты обращают внимание на нарушение координации движений. Все перечисленные симптомы носят название в нашей практике как очаговые, то есть они зависят от очага поражения в каком-то участке мозга и характеризуются выпадением какой-то функции. Слабость руки – это нарушение движений. Нарушение речи – это ситуация, которая резко затрудняет общение пациента. Поэтому мы должны внимательнейшим образом знать эти симптомы. Мы должны в случае появления этих симптомов у ваших родственников, друзей, знакомых, в любой ситуации, обратить на это внимание. Диагностика инсульта – это состояние, которое длится более 24 часов. Вышеперечисленные симптомы должны сохраняться более 24 часов. Тогда мы можем говорить об инсульте. Если же симптомы появились, а через несколько минут или часов полностью исчезли, речь идет о транзиторной ишемической атаке. Однако нужно иметь в виду, транзиторная ишемическая атака – грозный предупреждающий звонок о возможном в ближайшее время инсульте. Как же распознать инсульт? Существует обычный простой тест, он носит название FAST. При этом он затрагивает такие понятия, как лицо, рука, речь. Мы определяем, исходя из этого состояния, пациента, у которого произошел инсульт, он не может улыбнуться. Что же входит в понятие этого теста? Человека просят улыбнуться. При инсульте один угол рта опускается, и при попытке улыбнуться лицо становится асимметричным. Пациента попросят поднять обе руки. При инсульте одна рука не поднимается, либо поднимается медленнее. Просят произнести свое слово. Человек либо совсем не говорит, либо говорит неразборчиво. Этот тест должны знать не только взрослые люди, но и дети, школьники. Это связано с тем, что нередко дети бывают вместе со своими пожилыми родственниками, бабушками и дедушками и могут стать свидетелями случившегося у них инсульта. Поэтому этот тест должны знать все, и в настоящее время совместно с Центром медицинской профилактики Министерства здравоохранения мы начали образовательный проект в среднеобразовательном учреждении школа номер 64 города Иркутска по профилактической работе среди школьников. То есть мы вместе с ординаторами приходим к ученикам разных классов начиная с 5 и по 11, и в рамках их учебной программы, которая затрагивает биологию, историю, литературу, безопасность жизни, мы рассказываем учащимся о первых признаках инсульта, о том, что они должны сделать, чтобы помочь людям, попавшим в беду. Я надеюсь, что мы сможем привлечь наших учащихся к тому, чтобы они могли рассказать о первых признаках инсульта своим родным. Как вызвать скорую помощь, если вы увидели человека или присутствовали при развитии у него инсульта? У каждого сотового оператора есть прямые способы звонка в скорую помощь. Но чтобы не вносить сильной путаницы, учитывая большое количество разных операторов связи, люди, особенно пожилые, должны использовать рекомендованный номер 112. Мы даем информацию оператору 112 или оператору сотовой связи, что случилось, в каком месте произошел инсульт. Если мы знаем фамилию пациента и знаем, какие у него были проблемы до того, как у него появился инсульт, мы должны об этом сообщить. Мы должны обязательно сообщить, что мы видим, какие нарушения у пациента, где он находится, в каком положении. Кроме того, мы должны обязательно сообщить, если мы это знаем, ориентировочное время, когда началось заболевание. Информация поступает оператору по 112 или непосредственно на скорую помощь. В последующем, если мы знаем более-менее точное время, это поможет нам как можно раньше начать патогенетическую терапию, о которой я скажу позже. От чего случается инсульт? Инсульт – это конечная точка, результат повреждения определенных структур мозга. А вот причины этого повреждения бывают разные. Пациенты с одинаковыми жалобами и неврологическими симптомами могут иметь совершенно разные виды инсульта с разными причинами его возникновения. Есть две большие подгруппы инсульта. Это инфаркт мозга, более известный нашему населению как ишемический инсульт, и геморрагический инсульт, известный как кровоизлияние в мозг. Причина ишемического инсульта. Кровоток блокирован атеросклеротической бляшкой, тромбом или при иной причине. При ишемическом инсульте мозговой сосуд закрывается тромбом, тем самым нарушается кровоток в определенном участке мозга, и он гибнет. При геморрагическом инсульте разрывается мозговой сосуд, и кровь под большим давлением попадает в вещество мозга, образуя внутримозговое кровоизлияние, так называемую внутримозговую гематому. Чаще всего встречается инфаркт мозга, ишемический инсульт. Вот на территории нашей области инфаркт мозга встречается в 80% случаев. И я бы хотела еще подчеркнуть одну цифру, что в 73% случаев инфаркт мозга встречается у людей старше трудоспособного возраста. Геморрагический инсульт – причина этого состояния. Кровь попадает в ткани мозга из-за разрыва сосуда, либо просачивается сквозь ее стенки. Только на основании жалоб и симптомов невозможно точно определить, что случилось у пациента. Кровоизлияние в мозг или ишемический инсульт, инфаркт мозга. А это очень важно, так как лечение этих состояний разное. И ни в коем случае нельзя пациенту с кровоизлиянием в мозг назначать препараты, которыми лечат ишемический инсульт. Поэтому с современных позиций диагноз ставится лишь после проведения компьютерной или магнитно-резонансной терапии. В нашей области с 2009 года организовано 12 первичных сосудистых отделений для лечения пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения. За все эти годы у нас организовано и 3 региональных сосудистых центра, то есть медицинские организации, которые имеют в своем составе оборудование, которое необходимо для современного лечения этих видов инсульта. На территории нашего города, города Иркутска, организовано 3 первичных сосудистых отделения. Это городская больница номер 1, это медико-санитарная часть Иркутского авиационного завода и региональный сосудистый центр государственного учреждения здравоохранения Иркутская областная клиническая больница. Кроме того, мы уже с вами говорили, что при каждом типе инсульта, при инфаркте или внутримозговом кровоизлиянии существуют свои способы лечения. Кроме того, говоря о том, что может быть причиной развития инфаркта мозга, бляшка, тромб, существует несколько подтипов инфаркта мозга. Почему нужно об этом знать? Потому что вторичная профилактика, то есть то лечение, которое начнет пациент получать после того, как ему установят этот диагноз, основывается на наличии того или иного подтипа инсульта. Атеротромботический подтип инфаркта мозга связан с формированием атеросклеротических бляшек в сосудах шеи и сосудах головного мозга. Примерно у 30% пациентов ишемический инсульт вызван именно атеросклерозом. Кардиоэмболический подтип инфаркта мозга ишемического инсульта связан тем, что при определенных болезнях тромбы образуются в сердце и током крови заносятся в сосуды мозга, перекрывая их и нарушая нормальный кровоток. При каких же ситуациях могут образовываться тромбы в сердце и в последующем возможно их перемещение в сосуды головного мозга? Это так называемые разнообразные типы нарушений ритма сердца, в том числе мерцательная аритмия, фибрилляция предсердий, при которых стенки сердца сокращаются неполноценно, возникает их трепетание и образуются тромбы, которые с током крови могут разноситься по всему организму, вызывая различные осложнения. Если тромб заносится в головной мозг, случается тяжелый инфаркт мозга. Кроме того, известно такое понятие, как лакунарный подтип инфаркта мозга. Он связан с закупоркой небольших артерий. Встречаются у 20 пациентов с ишемическим инсультом и протекает несколько лет легче, чем состояние, связанное с атеротромботическим подтипом и кардиоэмболическим. Зачем же знать эти подтипы инфаркта мозга? Я думаю, что вы уже и догадались, потому что если не устранить причину инсульта, в данном случае развитие атеросклеротических бляшек, проблему лечения нарушений ритма, если эти проблемы не решить, не принять своевременно меры по коррекции этих состояний, то случится повторный инсульт. Ситуация при каждом повторном инсульте является неблагоприятным. Поэтому очень важно найти причину инсульта, во-вторых, следовать рекомендациям врача по профилактике повторного инсульта, изменяя образ жизни, принимая лекарственные препараты, а иногда и с помощью хирургических технологий, о чем мы скажем дальше. Кроме того, я бы хотела отметить, какие существуют на настоящее время способы лечения того или иного вида инсульта. В связи с тем, что инфаркт мозга встречается чаще, поговорим о способах лечения инфаркта мозга. Вы увидели пациента, вызвали скорую помощь. Пациент поступил в неврологическое отделение для больных с ОНМК. Пациенту сразу же сделана мультиспиральная компьютерная томография, по результатам которой определен тип инсульта. Либо это инфаркт мозга, либо это внутримозговое кровоизлияние. И здесь есть важная особенность. Чем раньше пациент обратится за медицинской помощью, чем раньше он будет доставлен в профильное отделение, тем больше у него есть возможности у специалистов облегчить тяжесть инсульта, проведя так называемую тромболитическую терапию. Тромболитическая терапия основана на введении препаратов, которые могут растворить мозговой тромб и восстановить проходимость сосуда, что приведет к исчезновению или уменьшению появившейся неврологической симптоматики. Тромболизис – это замечательный метод лечения, спасающий от глубокой инвалидизации, и он показан, начало этого процесса, начало этой технологии у пациентов, которые доставлены в ближайшие 4,5 часа от начала появления симптомов. Я бы хотела еще раз подчеркнуть, не от момента доставки 4,5 часа, а от момента появления у пациента первых очаговых симптомов, о которых мы говорили. Поэтому очень важно, чтобы пациент или его родственники смогли как можно раньше обратиться в профильное отделение. Очень часто Исходя из той реалии, которая сейчас существует, пациенты не хотят обращаться за медицинской помощью, мотивируя это тем, что те симптомы, которые у них есть, нарушение речи, нарушение движений, они могут пройти сами. Эта задержка обращения за медицинской помощью может стоить очень дорого. Чем раньше начать тромболизис, тем более он эффективный. Так, а через 1 час после появления симптомов шанс восстановиться у пациента намного выше, чем при начале лечения через несколько часов. Кроме того, в настоящее время, в связи с развитием технологий, прежде всего технологий нейровизуализации, появилась возможность проводить тромболитическую терапию в течение первых 6 часов. Но это не значит, что нужно задержать поступление пациентов в профильное отделение. Чем раньше мы будем иметь пациента госпитализировано в первые 4 часа, тем лучше будет исход заболевания. К сожалению, есть пациенты, которым тромболизис не помогает из-за того, что тромб, закрывший мозговой сосуд, очень большой и невозможно растворить его химическим путем, то есть с использованием известных в настоящее время тромболитических препаратов. Тогда на помощь приходит другой эффективный метод лечения – тромбоэкстракция. Тромбоэкстракция как метод хирургического удаления тромба известен в нашей стране. Он несколько лет используется специалистами наших сосудистых центров и имеет большие перспективы для использования. Но вместе с тем все возможно только в случае более раннего обращения пациента за медицинской помощью. Метод тромбоэкстракции используется специалистами нашей области в 4 медицинских организациях. Это региональный сосудистый центр областной клинической больницы, профильный центр Иркутской городской клинической больницы №1, в Ангарской городской больнице №1 и в Братской городской больнице №2. Все эти методы используются, они прошли испытания временем и имеют достаточно большую результативность. Список факторов, угрожающих здоровью мозга, охватывает множество патологических состояний и заболеваний, большинство из которых является отражением общего состояния здоровья и ведущими причинами заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых катастроф. Вопрос, как предотвратить инсульт, остается одним из наиболее обсуждаемых в медицинском сообществе и среди населения. Уменьшить бремя инсульта возможно только путем его профилактики. Предотвратить инсульт максимально эффективно можно только совместными усилиями пациента и специалистов. Для этого требуется разработать индивидуальную программу, включающую рекомендации по изменению образа жизни, выявлению и коррекции факторов риска болезни, подбору необходимого лечения. Важна системность и непрерывность проводимых мероприятий при регулярном динамическом наблюдении пациента в амбулаторно-поликлиническом сети. Во многих регионах существуют специализированные кабинеты профилактики инсульта, проводятся масштабные информационные мероприятия для населения, работают школы для пациентов, внедряются новые технологии в виде платформ социальных сетей для повышения уровня знаний людей об инсульте и возможности онлайн-обращения с врачами. Все эти методы профилактики, все эти масштабные информационные мероприятия проводятся также и для населения нашей области. Что включает в себя профилактика инсульта? Она подразделяется на первичную профилактику, целью которой является предупреждение развития первого инсульта. То есть это диспансеризация, выявление факторов риска инсульта, из которых наиболее значимым является артериальная гипертония и атеросклероз. Пациенты в случае первичной профилактики получают препараты для коррекции артериального давления, снижения уровня холестерина. И эта профилактика должна быть длительной, системной. И каждый пациент должен знать, что этим самым он уменьшает риск развития первого инсульта. Профилактика вторичная. Она направлена на предупреждение развития повторного инсульта. После выписки из сосудистых отделений пациенты получают рекомендации, с которыми они заранее ознакомлены, ознакомлены их родственники, с той целью, чтобы знать, какие препараты принимать, как они будут получены, я имею в виду льготное лекарственное обеспечение, и как часто пациент должен посещать своего лечащего врача. Это может быть терапевт, невролог, кардиолог, при необходимости врач-эндокринолог. В выписном эпикризе, который получает пациент, написано, какие препараты в каких дозах принимать. Я говорила о льготном лекарственном обеспечении пациентов, перенесших инсульт. Существует несколько программ. Одна программа направлена на пациентов, которые ранее были инвалидами, это федеральные льготники, они получают лекарственные препараты в рамках программы льготного обеспечения как федеральные льготники. А пациенты, у которых не было группы инвалидности, но случился инсульт, эти пациенты в течение 2 лет с момента появления заболевания, с момента выписки, получают препараты для лечения ситуации, которая привела к инсульту. Это гипотензивные препараты, статины, это тромболитические препараты. Они получают их бесплатно в течение 2 лет. Но здесь очень важно, чтобы вы, ваши родственники, люди, которые осуществляют уход за пациентом, перенесшим инсульт, знали, что обратиться к врачу-терапевту за получением рецепта на льготный лекарственный препарат необходимо ежемесячно или 1 раз в 3 месяца, в зависимости от того, на какой срок лекарственный препарат был выписан. Не должно быть перерывов в приеме лекарственных препаратов. Пациенты должны обязательно получать назначенную терапию пожизненно. Это очень важный момент, потому что мы часто встречаемся с ситуацией, когда лекарственные препараты закончились, и пациент резко обрывает курс терапии. Так называемая третичная профилактика. Что она подразумевает под собой? Это предупреждение инвалидизации после инсульта. То есть образ жизни, лекарственная терапия, методы реабилитации, методы ухода за пациентом. Все это будут проявления явления третичной профилактики для наших пациентов. Уважаемые жители города Иркутска и Иркутской области, как вы уже, наверное, поняли, причины инсульта слишком разнообразны, и на какие-то мы можем влиять существенно, а на какие-то невозможно. Тем не менее, мы хотим дать очень оптимистический посыл для всех. Даже если инсульт нельзя полностью избежать, то риск его развития можно сильно снизить. И именно в снижении риска инсульта, то есть в его профилактике, кроются огромные резервы уменьшения смертности населения по этой причине. Инсульт эффективнее профилактировать, чем его лечить. Уважаемые жители Иркутской области, я хочу обратиться к тем, кто уже перенес инсульт, и их родственникам. Мы бы хотели, чтобы пациенты, которые выписаны из профильных отделений, после лечения от инсульта, находились под постоянным контролем своих близких, чтобы их близкие люди, родные люди, постоянно оказывали им помощь в том, чтобы они регулярно принимали лекарственные препараты, были обеспечены лекарственными препаратами, находились в обстановке, которая бы предупреждала дальнейшее развитие этого состояния. Уважаемые жители, я благодарю вас за внимание и надеюсь, что в последующем, в ряде наших встреч, мы сумеем обсудить еще другие проблемы инсульта и его последствий.
Напомним, что с 27 октября по 2 ноября в Иркутской области проходит неделя борьбы с инсультом. Вашему вниманию было выступление главного внештатного специалиста, невролога Министерства здравоохранения Иркутской области, ассистента кафедры неврологии и нейрохирургии Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования, филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Министерства здравоохранения Российской Федерации Натальи Леонидовны Бурдуковской. Обращаем ваше внимание, уважаемые слушатели, что следующий выпуск передачи «Будем здоровы» выйдет в среду, 5 ноября. Тема в передаче будут обсуждаться факторы риска развития рака легкого, разделяя их на внутренние и внешние. Вы узнаете, как наследственность и хронические заболевания легких могут повысить вашу уязвимость к этому заболеванию. Вы услышите важные рекомендации для пациентов, прошедших хирургическое лечение, а также для тех, кто никогда не сталкивался с онкологической патологией. Не пропустите советы по регулярному наблюдению за своим здоровьем и важности диспансеризации. Берегите себя и будьте информированы.
Будем здоровы!